Свежее утро на радио «Спутник».
Немного оторвемся от новостной ленты и поговорим почти можно сказать, о вечном.
О прекрасном.
О прекрасном, о смелом, иногда и даже хулиганском. В студии Виталий Фотин, Кирилл Бакеев. Здравствуй, Кирилл.
Здравствуй.
Ну и ждем гостя в нашей студии с минуты на минуту. Причем Третьяковка у нас рядом находится.
Бежит уже, да. Скорее всего.
Так что скоро будет. Но, тем не менее, вот у тебя есть какая-то грань, когда ты вот смотришь на какой-нибудь перформанс современный, и, не знаю, современное искусство, и у тебя есть вот какое-то, вот как ты различаешь, вот это действительно какой-то вызов обществу, может быть, общественному вкусу, или обычная хулиганка? Вот какая-то градация вот у тебя лично?
Ты знаешь, я когда-то давно пытался выйти за рамки категории «нравится-не нравится»,
прочитал... И быть выше этого, да?
Да, но пытаться хотя бы понимать, почему мне нравится и почему мне не нравится. Не просто по визуальному или даже по какому-то посылу. В общем, я прочитал много всяких умных книжек по типу того, что как разбираться в современном искусстве. Понял, что относительно довоенное, до Второй мировой войны и там, несколько лет после, мне еще более-менее как-то понятно, а вот 70-е, 80-е, 90-е, а уж про сегодняшнее прям современное искусство, это вообще темный
лес. В общем, когда начались посты, да, или пост в данном случае, постмодерн, да, тут уже тут как раз нравится, не нравится, и ты тут прав в этом смысле, да, будешь. А вот на самом деле мы вернемся как раз в 70-е, потому что это у нас именно повод поговорить об этом. Дело в том, что 46 лет назад возникла и закончилась бульдозерная выставка, которая, в общем, просуществовала совсем недолго. Но в целом, в памяти народной, наверное, это самая публичная акция неофициального искусства в СССР. Для тех, кто не знает, это была такая самовольная уличная выставка картин московских художников-нонконформистов. Ну, надо сказать, что авангардисты вообще в свое время на самом деле поддерживались. Правда, это было в большей степени до войны. На самом деле, все вот это вот искусство советское 20-х годов, 30-х годов, там же такой был мощный кулак авангардистов. Это все поощрялось. Но затем это поощряться перестало. И на знаменитом посещении выставки авангардных художников в 62-м году, на которую попал Никита Сергеевич, тоже известная история. Вот, и
любитель современного искусства.
Любитель современного искусства, который сначала просто недоумевал, затем начал громко говорить, потом начал говорить не литературно. Может быть, кто-то не знает, но я вот специально нашел описание, как Хрущев посещал эту, значит, выставку. Он там, значит, говорил следующая цитата. «Что это за лица, портреты? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук это лучше нарисует. Что это такое? Вы что, мужики или... непечатное, проклятое. Как вы можете так писать? Есть ли у вас совесть?» На самом деле, ты знаешь, я думаю, что примерно такие же мысли зачастую бывают у людей, которые приходят на выставку современного искусства, ну, выражаясь, так скажем, сленгом уличным, залетные, да, то есть которых, ну, там, не знаю, кто-то привел, мимо проходили, зашли, и дальше они просто, ну, для них вот примерно вот так вот.
Я только, знаешь, что понял с современным искусством, даже на самом деле, вот, если мы говорим про выставку, бульдозерную выставку в Беляево, сегодня есть невероятные возможности подготовки. То есть в музей надо идти, подготовившись. Потому что есть разница, когда ты идешь смотреть какого-нибудь там Боттичелли, даже, или, я не знаю, Рафаэля, кого-то еще, ты туда приходишь, тебе просто красиво. Хотя, по-хорошему, за картиной стоит огромная история, и не только ее написание и символов. Это не важно, тебе красиво. Ты видишь красивую Мадонну, тебе хорошо.
До конца 19 века.
До конца 19 века. Современным искусством так не работает. Там не только визуальное имеет значение, там еще имеет значение именно смысловое. А вот где этот смысл есть и где его нет, это загадка. Вот. Поэтому даже, кстати говоря, с бульдозерной выставкой надо тоже много знать по поводу того, кто там выставлялся. И поскольку, мне кажется, все-таки в народном, как ты сказал, в народной памяти это все-таки отложилось больше как некая политическая акция, потому что...
Вне сомнения.
Это вне имело сомнения. Свои последствия.
Это именно в большей степени и была политическая акция. Такая, ну, с одной стороны, понятно, но нонконформистов не жаловали, да? Да и, собственно, они не хотели бы, чтобы их жаловали, но нонконформисты, да, понимаешь? И не давались выставляться. Поэтому это был пустырь тогда еще, да, на окраине Москвы, Беляева, вот. Но тоже подошли к этому творчески люди, которые это все разгоняли. Надо сказать, что одеты были они не в милицейскую форму, а все это выглядело как, значит, гневная реакция группы работников по благоустройству, вот, которым, значит, мешали провести субботник. Но все это закончилось бульдозерами, поливочными машинами, и, в общем... и, кстати, корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс», его же камеры выбили зуб. Вот, так что потери были. Ну, а, естественно, после всего этого поднялся в западной прессе шум, гам и так далее. И уже после партийные люди многие отмечали о том, что, наверное, это было неверно. Вот привлекать такое внимание с учетом того, что там были западные журналисты. Но ты знаешь, это все на самом деле очень хорошо перекликается с некоторыми акциями, которые происходили в наше время.
Да, да, и чтобы завершить тогда бульдозерную выставку, она все-таки состоялась. Я, насколько помню, если ничего не путаю, 2 недели спустя, как раз после всего вот этого, если мы смотрим в день сегодняшний хайпа, и разрешили провести такие эту выставку, собрала она там, по-моему, 1500 человек, но, тем не менее, после этого все-таки стали выставляться художники, которые не, скажем так, не были сторонниками соцреализма. Вот, и да. Поэтому в этом, наверное, радость и победа была.
Ну, и тут вот какой момент. Надо понимать, что это было другое государство, идеологическое государство, и, соответственно, искусство тоже должно было служить этой идеологии в той или иной мере. Да, каким-то образом. Нести, так сказать, искусство в массы с определенными идеями. Вот соцреализм, пожалуйста, на здоровье. Если у вас какие-то свои, как это сочетается с государством? Да, но это именно отношение государства. Зачастую, когда, скажем так, когда эти требования прекратились, да, и многие стали трактовать это совершенно вольно. И вот тут какой момент. Ведь интересно, насколько хорошо искусство существует, когда у него есть какие-то табу. Наоборот, не подстегивает ли это и не дает ли какой-то, может быть, не знаю, этому искусству какую-то идею и азарт определенный, да, для того, чтобы вот так вот в этих рамках существовать. Когда этого не стало, этих рамок, то свобода самовыражения иногда стала заходить в истории, которую мы все знаем, да, в так называемые перформансы, за которые некоторые люди, собственно, понесли уголовную ответственность в итоге. Да, и вот в этом смысле, мне кажется, сейчас очень сложно провести вот эту определенную грань, где, по большому счету, вот это самовыражение, а с учетом того, что, да, что ты чувствуешь, что, собственно, оно и, тем оно и является в современной философии, да, действительно, ее практически не существует. Да, и сколько было вот этих вот историй, когда, по большому счету, художники сами же высмеивали вот это отношение и зрителя, да, к своему творчеству. И легкость самовыражения, с которой что-либо возносится как шедевр. Да, ну вот там вспомним историю, как человек взял просто и поместил обычный писсуар, вот, поставив его
Марсель
на место.
Дюшам, да.
Да, поставив его на место и задался вопросом, по большому счету, если художник поместил свое творение, является ли это творением художника? Вот, то есть, такая игра смыслов. И некоторые люди действительно решили, что это, ну, это вот что-то, что значит, нашли в этом какой-то определенный смысл. Не знаю, были ли там восхищения, но, с другой стороны, вполне там, не знаю, работник музея мог подумать, послушайте, ну, это обычное хулиганство, ну, что вы делаете? Где здесь искусство, да, и что это
смотря такое? Какого музея? Возможно, какого-нибудь такого старого...
Музея старых мастеров, ну, как
да,
красиво назовем.
Что-нибудь такое. Хотя и они в последнее время тоже переосмысляют, как-то пытаются проводить параллели с сегодняшним днем. Но я думаю, здесь вообще просто меняется само ощущение музеев, что это не просто какие-то пыльные залы с картинами, которые висят. Это все-таки еще место, где люди... и друг с другом знакомиться, и с искусством знакомиться, и с разным искусством.
А у тебя вот, ты же посещаешь выставки, ходишь в различные галереи. Вот у тебя какое вот ощущение? Есть ли у тебя, как вот у меня, например, ощущение того, что люди все чаще начинают интересоваться именно классикой?
Это... Или не знаю.
Или современное искусство все-таки популярнее?
Мои сверстники как-то больше по современному искусству. Но меня теперь больше пугает, потому что я в нем ничего не понимаю. И сколько бы я брошюры перед выставкой не прочитал, сильно понятнее от этого не становится.
Ну, вообще, конечно, Кирилл, вопрос не тебе в большей степени, а твоему тезке. У нас в гостях Кирилл Александрович Светляков, куратор выставочных проектов Государственной Третьяковской галереи. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, Кирилл.
Вот я Кириллу, коллеги, коллеги, задавал вопрос по поводу того, что вот у меня иногда есть ощущение, приходя на выставки, что молодежь все чаще начинает интересоваться современное, именно не современным искусством, а возвращаться к классике. У вас есть такое, вот, не знаю, есть такой тренд или нет? Или у меня это ошибочное мнение?
Мне сейчас кажется, что все зависит уже от проекта, конкретно сделанного. Он может быть сделан на материале классического искусства, он может быть современным. И здесь вопрос исключительно в том, как он сделан, какие в нем идеи заложены, и тогда молодые люди реагируют.
А идеи ли, или именно вот подача?
Подача, конечно, играет сейчас большую роль. Вот этот вот пакет, в который выставка опущена, и который вот позволяет там фотографироваться и так далее. Но современное искусство для молодых людей, да, это важно, потому что они все-таки хотят себя ассоциировать с каким-то текущим процессом, и то, что есть вот какое-то новое событие, потому что продаются события. И события, они должны, да, быть, ну, посвежее, конечно.
Ну, что-нибудь типа впервые или там что-нибудь вот так, как раньше приглашали в цирк, да?
Да-да-да. Я сейчас сталкиваюсь с тем, что все впервые уже. Все впервые, хотя все уже сделано 5 раз, но все впервые и вновь. Да, и...
Смотрите, вот такой момент. Раз мы начали к молодежи, давайте с ней и продолжим. Зачастую в молодежном мире, да, интересуясь современным искусством, многие люди совершенно не знают, собственно говоря, ни откуда руки растут, ни откуда это все произошло, ни зачастую не интересуются классикой. Да, и вот в этом смысле у меня такой вопрос. А можно ли сейчас, можно ли, вернее, не зная вот этого всего, как-то понимать современное творчество? И необходимо ли это?
Это необходимо, потому что все-таки современное искусство что-то объясняет об окружающем нас мире. И работает с теми проблемами, которые волнуют, в общем, всех. Экология, и глобализация, и в период глобализации обостряются идентичности. Когда все одинаковые, все носят одинаковую одежду, смотрят одинаковые фильмы, все хотят, каждый хочет придумать еще какую-то свою историю. Так, и искусство вот помогает.
Вот что интересно, да. Вот понимаете, получается как? Заявлено, что как раз мы все разные. Даже есть такое выражение, да, все разные, один я, как все, да.
Все одинаковые, к сожалению.
К сожалению, вот именно, что все одинаковые.
И для того, чтобы стать разным, нужно придумать себя. Придумать свою историю. И искусство вот помогает. Потому что каждый художник работает с идентичностями сейчас. С каким-то локальным контекстом, со своей историей, с глобальным контекстом. С путешествиями, с перемещениями в пространстве и времени. Поэтому художник, он помогает зрителю что-то такое, как-то себя узнать. В чем.
А есть ли в современном творчестве кризис идей?
Кризис идеи, а он всегда есть. Потому что если экономика вообще строится на кризисе, а кризис — это уже наше нормальное состояние, я думаю, что мы из него не выйдем, потому что это кризис как на фоне кризиса. Вот на фоне кризиса может быть рассвет на фоне кризиса. Искусство — это постоянные кризисы в условиях капитализма. Это кризис, например, репрезентации, девальвации образов. Как деньги девальвируются, так и картинки девальвируются. Люди не верят в картинки. Вот. И вместо картинок вот появляются, ну, например, какие-то странные пластические объекты, которые апеллируют к тактильности, а не глазам. Вот к человеку, который должен их трогать, щупать, вступать с ними в контакт. И поэтому вот так вот...
Хорошо, это, с одной стороны, это некий такой дополнительный способ выражения, да, это возможности, с которыми творцы, скажем так, которых они апеллируют. А можно ли это говорить отчасти и о том, что клиент нынче не очень впечатлительный, его надо как-то
расплести? Да ну ладно тебе, ты вспомни даже, вот если мы возьмем Государственную Третьяковскую галерею, выставка Серова, сколько там люди стояли?
Стояли. Я немножко о другом. Желание попасть — это одно. Там сделать селфи на фоне.
Там не в августе выставка была, давай так. Не
хорошо,
самые комфортные.
Но тут очередь, она была часть шоу. Ну, вот, и поэтому там очень важно уже было... Я думаю, там зритель испытывал катарсис еще
как есть до входа. Накладные ресницы, так есть накладные очереди, что ли?
Нет.
Все идут, а я чем хуже.
Все идут, да. Это была огромная рекламная кампания.
Есть ли такая проблема, что современный клиент музея, современный потребитель современного искусства, что его надо как-то, вот, не знаю, проколоть, что он толстокожий, или нет? Нет такой проблемы?
Все-таки, с одной стороны, восприимчивость зрителя такова, что в мощном информационном потоке что-то притупляется, но вместе с тем зритель восприимчив иногда как ребенок, потому что ему хочется вот попасть в какую-то ситуацию, в которой он никогда не был. Отсюда пространственные всякие инсталляции, вот, отсюда разные звуковые штуки. Вот, вот, то есть воздействие идет на зрителя разными способами, и зритель иногда не ожидает, откуда вот пошло. Иногда искусство его атакует оттуда, откуда он не ждет. Поэтому здесь искусство реанимирует восприимчивость. Вот. Но, ну, конечно, сообщения громкие. К сожалению, зритель привык к громким сообщениям. А громкий голос, он, естественно, все, что тише этого громкого голоса, уже как-то не резонирует, не воспринимает.
Ну, это, наверное, похоже отчасти, да, если мы говорим про образы, например, в кино, да, они тоже должны быть громкие, они должны быть яркие, да, они должны сопровождаться музыкой, иначе это не играет.
И резкая смена картинки, да, очень резкая.
То есть клиповая некая, да, такая вот.
Угу. Кирилл Александрович, я вас хотел спросить про, вот как раз начали говорить о том, понимает ли зритель то, куда он вообще приходит. Опять же, надо ли готовиться к походу в музей?
На ваш взгляд?
Я, как правило, не готовлюсь.
Ну, вот, правда,
у вас, я думаю, база хорошая.
Я имею в виду, даже вот если я попадаю в какое-то место, о котором я, скажем, знаю мало, ну, какая-нибудь средневековая штука, церковь, да, вот я все-таки сначала иду, чтобы что-то такое впитать, до текста,
чтобы как белый лист
до текста,
был, да,
чтобы текст не блокировал восприятие, вот, потому что текст очень часто не поясняет, а подменяет, и человек уже, глядя на ту или иную работу, транслирует уже текст, который он научил, выучил или как-то вот он запомнил его. Uh-huh. Вот этот момент, все-таки текст, он должен идти после. Поэтому, когда экскурсии веду, я делаю иногда вот паузы чтобы зритель все-таки немножко уже что-то увидел до того, как я начну говорить.
Я вспомнил свое, вот вы сейчас сказали, я вспомнил свое впечатление в соборе Святого Петра в Ватикане, когда я сначала прошел все, просмотрел, первый раз, когда был, прошел все, посмотрел исключительно так вот, не зная, да, что там, ну, зная, конечно, из общих соображений.
Где какая
статуя? А потом взял аудиогид. Вот. И увидел совершенно другую картину. И я понял где-то на пункте 60-м, как здорово все-таки здесь мне продают религию.
Да, слушай, это было... у меня было другое. Это, правда, никому не рекомендую так делать. У меня так получилось, что я попал вот как раз в Ватикан в районе 12 ночи. Я взял себе бутылочку апероля, его разливают по таким бутылочкам, в Италии очень удобно. И вот все, я вот там аккуратненько, тихо, чтобы меня никто не видел, сидел, наслаждался вот этим.
Это был твой текст,
да? Да, это был мой текст.
Смотрите, мы заговорили изначально, все-таки сегодня, ну, так скажем, у нас повод это бульдозерная выставка, которая была снесена. И, кстати, вот мне интересно, вот как вы отнеслись к этой истории, относитесь сейчас к этой истории, потому что это все-таки была история об искусстве или о политике, на ваш
взгляд? Это больше история о политике, но это была художественная акция. И художественная акция — это часть истории искусства, потому что придумали ее Кумр Меламид, Виталий Кумр Александр Меламид, организовал ее Оскар Рабин, который был один из главных, наверное, лидеров неофициального искусства, и он мог мобилизовать художников. Некоторые из художников отказались от участия, сказав, что это политика, они в политике не участвуют. Кому-то хотелось этого акшена, и в результате они собрали около 20 художников, которые вышли 15 сентября в район Ясенево между Профсоюзной и Островитяново. Здесь все-таки акция предполагает атаку художника на реальность. Угу. И дальше уже как реальность на это отреагирует, это уже другое. Ну,
получается, реальность тоже атаковала.
Реальность, да, она атаковала, хотя, в общем-то, скандал, в общем, художники предполагали, что будет скандал определенный. Власть в данном случае, что такое власть, да, это, например, московские власти, которые, получив заявку, не отреагировали на нее. принципе. Mm-hmm. Художники же подавали заявку, ответа не получили. И решили подстраховаться организацией на это место субботника. Вот так началась свалка. А федеральная власть, КГБ, они знали, что будет, потому что она не одна придет, она с журналистами
родина
иностранными
слышит, родина
придет.
Родина знает, она все, да, вот.
И в результате сотрудники КГБ пытались эту свалку, которая началась уже, каким-то образом разнять. И плюс еще каким-то образом фотоаппараты изъять у тех, кто это снимал. И разбивали фотоаппараты якобы случайно. Вот, то есть это не, абсолютно несогласованная акция между Москвой и федералами, то, что сейчас называют. Угу. Выиграли художники однозначно от этой истории.
История вообще, как правило, вот эти все такие вот, ну, как это сказать, акции, да, которые чем-то таким громким заканчиваются, они, как правило, да, все-таки оправдывали. Ведь много на самом деле было, и сжигали картины, вообще в истории, да, искусства, и сжигали и картины, и гнали многих, и так далее, и в итоге потом это, если что-то где-то сохранялось, подымалось. Но вот в каком-то смысле, ведь всегда вот авангард, он же всегда такой, в каком-то смысле заточен на разрушение чего-то старого, каких-то устоев, каких-то стереотипов, желание как-то по-новому какие-то новые идеи донести. В этом смысле нет ли сейчас сложности, потому что, ну, когда была некая цензура, когда был соцреализм, да, было ясно, против чего бороться этому авангарду. А сейчас?
Было ясно, где красиво, где странно.
Сейчас, например, художественные практики используются в политических акциях очень активно. И использовались, или художники иногда делают акцию, напоминающую уже политическое заявление. Хотя очень часто там нет политической программы никакой. Вот этим художественная акция отличается от политической акции. Но художник может создать некий образ, который дальше будет гулять в СМИ. И в этот образ зрители mm-hmm. будут вкладывать все, что им захочется.
Вне сомнения. А вот тот момент...
А художники, которые, скажем, хотят каким-то образом включиться в индустрию, потому что все-таки эти сферы, художественная сфера, сфера выставок, все индустриализировано. Тогда художник становится сотрудником индустрии. И говорить о какой-то его политической вот позиции уже абсолютно невозможно. Потому что он работник, он получает зарплату за это, или гонорар.
И вот с учетом того, какие, значит, теперь есть различные формы, да, искусства и перформанса, да, это все тоже размыто достаточно. Получается, что обычный хулиган, проводя какую-нибудь громкую политическую или какую-то там заявленную акцию, вот, вдруг становится художником. Никто и понятия не имел, что он художник, а он, оказывается, художник, это вот как бы что-то такое сделав, что-то бросив там вызов государству, общественному
вкусу. Ты знаешь, мне
вкусу,
в этом плане кажется, да, я не далее. Знаю, Кирилл Александрович согласится со мной или нет, монстрация, которая периодически проводится в разных городах России, когда люди выходят с такими странными лозунгами, иногда курьезными, иногда бессмысленными, но как бы со смыслом. Угу. Вот мне кажется, вот это вот ближе всего к...
Да, потому что монстрации были организованы художником Лоскутовым.
Да.
И возникли они на волне, насколько я помню, марша несогласных. И с одной стороны, это была вот такая художественно-политическая акция, с другой, через несколько лет она стала каким-то праздником 1 мая с народными лозунгами. То есть в каком-то смысле она потеряла логос, вот это вот слово, потому что слова стали все более абсурдными. Это, да, это приколы из интернета, но вывешенные на плакаты. Mm-hmm. И в этом смысле произошла канализация протеста через художественную акцию. Mm-hmm. То есть одна и та же штука может по-разному работать. Все зависит от очень конкретной уже ситуации, конкретного контекста. То есть, что было, например, протестом, станет просто декоративно-прикладным протестным искусством. Я бы сказал, вот когда ничего не сказано, но все довольны.
Две минутки у нас, полторы даже остается. Вот эта связь искусства с политикой, она насколько, на ваш взгляд, нормальна, естественна, и вообще про искусство ли это?
Это про искусство, потому что, во-первых если,
понятно, да.
Если политика использует художественные средства, а это происходит,
то художник использует и политику.
Понятно. И он использует художественные средства политики, как комар и меламид начали использовать советские лозунги уже в своих целях. определенных. Поэтому этот обмен, он постоянно происходит. Искусство 19 века французское без политики, без постоянных дебатов между монархией и республикой и разными формами правления. Вот чем жило вот это вот великое французское искусство, состоящее из множества направлений, которое на все вот повлияло уже, что будет дальше. Потому что оно рождалось в дискуссиях и политических, и эстетических. Вот без такого накала, вот, пусть эти будут этими, пусть эти будут этими, важно, чтобы они спорили. Угу. Друг с другом. Вот тогда что-то и появится.
Тогда, когда будет какой-то обмен энергии, может быть, даже молнии, да, да, грозы, да. Да, и самое главное, то, что... Что главное в искусстве, это то, что остается всем остальным после него. А буквально через несколько минут после выпуска новостей мы продолжим нашу беседу и говорим об искусстве, современном искусстве и вот об этих гранях. Есть ли оно табу, есть ли современная цензура. Вот не переключайтесь, узнаем у нашего гостя через несколько минут.